Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире радиостанции «Град Петров», передача, посвященная русской религиозной философии XX века, в студии я, ее ведущий Константин Андреевич Махлак. Прошлая наша передача была посвящена творчеству Николая Бердяева. Сегодня мы вернемся к творчеству этого, пожалуй, самого знаменитого русского мыслителя и попробуем подытожить все то, о чем шла у нас речь ранее. Из тем, которые остались для нас разве что намеченными, но недостаточно детализированными, является, пожалуй, тема свободы. Та тема, с которой, в общем-то, Бердяев и ассоциируется. Здесь это действительно конек этого русского мыслителя. И, пожалуй, это очень показательная тема для вообще осмысления его творчества, понимания его характера, его природы. Что такое свобода? Как мы можем определить эту тему? Свобода, безусловно, мыслится как какой-то принцип автономности, самостоятельности, самобытности. И так, в общем-то, эта тема осмыслялась, начиная с античности. Свободно – это то, что божественно. Свободно – то, что существует, исходя из возможностей, из оснований своей собственной природы. В этом смысле свободны лишь высшие роды сущего. Свободно божество, свободен божественный ум, свободна душа в том смысле, что она не направляется извне, что она имеет в себе самой источник своего существования и движения. Это особенно подчеркивал Платон, говоря о бессмертии души. В этом отношении свобода связана неразрывно с бытием в его вот этом наиболее высшем выражении, в его наиболее высших проявлениях. А Бог, душа или идея, если вспомнить здесь основной термин платоновской философии, все это как раз и есть вот эти высшие принципы бытия. Они, как таковые, оказываются и свободны в том плане, что они, если чем-то и детерминированы, если чем-то и связаны, так логикой своей собственной природы. Вот в этом их высшая свобода. И здесь, в данном случае, свобода не противоположна необходимости. Свобода и есть необходимость своего собственного существования, необходимость быть самим собой. Вот это тот принцип свободы, который был известен еще из античности. Его развитие, конечно же, было и за пределами античной философии. Мы встречаем подобного же рода определения свободы и на Западе, в схоластической философии, и в философии и богомыслии святых отцов. Но бердяевский принцип свободы в этом отношении представляет из себя нечто совершенно иное, вплоть до полной противоположности. В действительности, свобода Бердяева – это то, что вот этой более чем 2000-летней традиции, даже 3000-летней традиции ставится или противопоставляется как некоторая антитеза. И мы говорили в прошлый раз о том, что для Бердяева мир как нечто существующее, бытийствующее, как вот так называемая объективная реальность вне нас, он представляет из себя нечто безусловно отрицательное. Вот бытие как наличная действительность бесконечно детерминирует, определяет человека во всех сферах его существования. На уровне социальном, на уровне государственном, на уровне природном, на уровне духа. Везде человек находится в оковах. И вот что по этому поводу пишет Бердяев. «Сознание отчуждающее всегда есть рабье сознание. Бог – господин, человек – раб. Церковь – господин, человек – раб. Природа – господин, человек – раб. Общество – господин, человек – раб. Семья – господин, человек – раб. Объект – господин, человек – субъект – раб. Источник рабства всегда есть объективация, то есть отчуждение. Прекращение рабства есть прекращение объективации. То есть мир вещей вот таким образом пленяет человека, отбирая у него его сущность, его природу. Ведь человек – личность по природе своей свободен. Даже более того, он сам есть свобода. И в этом плане, рассуждая о человеческой свободе, Бердяев по необходимости приходит к перспективе осмысления свободы как таковой. Мало того, он укореняет эту свободу в самом начале. Начало бытия, исток бытия и есть свобода. И в этом плане его вот антропология или его философия, безусловно, есть нечто подчиненное вот его этой изначальной онтологии свободы. Притом, если действительно онтология – это учение о бытии, и так она изначально и существовала, начиная еще с античности, с элейского Парменида, основателя, можно сказать, вообще учения о бытии, того, кто впервые поставил вопрос о бытии, то философия свободы бердяевская начинается с утверждения иного, а именно не изначальность бытия, он подчеркивает, а изначальность свободы, как иной бытию, а что иного бытию может быть, только небытие, ничто. И вот это небытие, ничто, и есть изначальный смысл свободы, изначальный ее характер. Действительно, небытие, ничто, то, что бытию предшествует, бытию сотворенному, если рассматривать эту тему в системе координат христианского мышления, является безосновной основой тварного бытия. Человек ни в чем не укоренен в себе, поскольку он сотворен, он существо зависимое и конечное, и предшествующая ему реальность есть реальность бытия. В отличие, скажем, от мысли античной, где, например, человеческое бытие укоренено не в небытии, а в бытии высшем, бытии божественных идей или космического ума или каких-либо других высших сфер бытия. Христианская мысль вот так по-иному понимает эту проблему, говоря о безусловной тварности и мира, и человека. Тема христианская тварности человека и того, что человеческому бытию предшествует не иное высшее бытие, из которого он как бы вот в процессе некоторой эманации, некоторого вот излучения или порождения произошел, а предшествует небытие, здесь Бердяевым своеобразным образом обыгрывается. Действительно, человек произошел не от высшего бытия, он сотворен высшим творцом, но его изначальная природа небытийна, происходит вот из того фундаментального небытия, которое противостоит Богу в его творческом акте, создание всего из небытия. Бердяев как раз и отождествляет здесь вот это изначальное небытие и свободу, полную свободу от любой объективации, полную свободу от любого бытия. Здесь уже бытие выступает как таковое в качестве вот этих оков, в котором пребывает, не скажешь, человек, не скажешь, дух, не скажешь ничего, как бы пребывает нечто, которому уготовано быть человеком. И вот это небытие, которое, однако же, обладает какой-то страстью, каким-то стремлением к форме, стремлением к бытию, и осмысляется Бердяевым как вот изначальный этот импульс свободы, исходящий вот из этого дотварного состояния человека. Тогда как творение в конечном счете есть вот та же объективация человека, отчасти лишение его вот этого изначального статуса. Вот что это за тема, которую мы здесь встречаем? Конечно же, здесь Бердяев очень далеко заходит, отступая, в общем-то, не только от принципов, скажем, античной или европейской философии и онтологии. Он, конечно, здесь идет и вразрез с христианским миропониманием. Действительно, человек – существо сотворенное и конечное. У Бердяева он происходит из несотворенного, вот какого-то бесконечного, бесформенного и противостоящего Богу небытия. Причем зачастую это небытие трактуется не просто как пассивный такой объект, как бы, хотя небытие не является объектом воздействия вот этого божественного творческого «добудет», а как реальность внутрибожественная. Здесь он воспроизводит отдельные элементы мистической традиции западноевропейского средневековья и нового времени. Это и Майстер Экхарт, и Якоб Бёме, и его продолжатели этой традиции уже в XIX веке в рамках немецкой классической философии. Это и Фихте, и Шеллинг, а потом и Шопенгауэр, который отчасти вот этот мистический опыт, который, в общем-то, был вне церковным по своей как бы глубине, потому что Римо-католическая церковь это учение не восприняла. И Экхарт, и Бёме были вот теми, кто всегда находился под подозрением в правомыслии, в неправомыслии точнее. И Бердяев из этого истока черпает некоторые свои мысли. А сущность вот этих мистических учений заключается в следующем. Божественность, Бог есть нечто настолько глубинное, настолько непостижимое и всеобъемлющее, что он не может быть понят ни в каких терминах, ни в каких понятиях, свойственных человеку. В общем-то, здесь эта мысль совпадает с мыслью, свойственной святым отцам. В частности, вся эта проблематика восходит к такой таинственной фигуре, к Дионисию Ареопагиту с его учением о божественном ничто. Бог настолько непознаваем, настолько неописуем, что его даже сущим нельзя назвать. Он нечто сверхсущее. Он есть то, о чем можно только молчать, благоговение, отринув все возможности познания вот этой неисследимой бездны божественного бытия. Интерпретация в немецкой мистике этого учения святоотеческого, которое обычно называется апофатическим богословием, то есть отрицательным богословием, богословием, которое не высказывает положительного суждения, а высказывает суждения отрицательные. Мы можем сказать о Боге то, чем он не является, а мы не можем одновременно сказать, кто он есть. Это может о Боге сказать только он сам. В этом смысле апофатика дополняется положительным откровением, тем, что и составляет существо православного богословия. В этом отношении апофатика предваряет богословие, очищает то пространство, где богословие должно быть осуществлено, как некоторое сомыслие или содействие человека божественному откровению или божественному действию. Эта тема, как она формулируется в богословии православном. Тогда как вот эта западная такая полуцерковная мистика, она идет в другом направлении, а именно в том, что Бог непостижим и неописуем. Он есть подоснова всего, бездна, которая является чем-то совершенно неисследимым и непостижимым. И это неисследимое и непостижимое имеет в нас свой момент, своего как бы представителя, вот эту искру божественного в нас, которая по-настоящему тождественна Богу. Наша душа и есть бездна божественного в нас самих. В этом смысле эта мистика пантеистична. Бог присутствует везде и во всем. Его только надо обнаружить, соединиться с Ним. Причем соединение это мыслится как растворение, погружение вот в эту неисследимую бездну, где все пропадает и откуда все возникает. Эта мысль, в общем-то, и Бердяеву была свойственна о том, что божественное бытие по-настоящему не Троица, не Отец, Сын и Святой Дух, а вот какая-то такая неисследимая бездна, неисследимая глубина, о которой нельзя сказать «есть», а можно сказать только «нет», «нет» с большой буквы. И вот эта неисследимая бездна – это даже не столько божественное бытие, сколько вообще потенция, возможность всего существующего. То есть здесь вот эта мистическая традиция, а потом и традиция Фихте-Шеллинга постепенно лишается своих христианских корней, христианских ассоциаций, в том числе вот этой темы апофатизма и положительного откровения, и становится уже такой вот самостоятельной религиозной философией, которая с христианством имеет достаточно мало общего. Хотя и постоянно апеллирует именно к христианскому, мистическому и даже церковному опыту. Это ничто, как божественная реальность, действительно мысль очень близкая Бердяеву. И это ничто есть свобода. Свобода как несвязанность с никаким бытием. Свобода как порыв, как некоторый аффект, который свойственен и Богу, и человеку. И этот порыв, аффект, взрыв, который осуществлен вот в этом самом глубинном, самом изначальном истоке всего существующего, конечно же, и связан с другой важной темой Бердяева, о которой мы говорили в прошлый раз, с темой творчества. Творчество тоже революция, тоже взрыв, это тоже отрицание. Отрицание, которое разрушает все рамки, разрушает и деформирует все формы, выходит за все границы. Такая трансценденция, такой вот прыжок из царства необходимости в царство свободы, в жизнь нового века, нового эона, как говорил Бердяев, используя, между прочим, здесь термин гностической мудрости, гностической мысли. Мысли, отвергнутой церковью во II-III веке, то есть в ранний период существования церкви, и связанной с тем, что вот эта гностическая мудрость была мудростью очень как бы космологичной. Человеческая личность, человеческая индивидуальность подменялась здесь такими масштабными картинами вот такого всеобъемлющего теокосмического процесса. Эоны, некие предвечные духи или умы, существовавшие изначально в единстве с Богом, отпадали от Него, образовывая своим отпадением разные области бытия. Потом эоны должны возвратиться в изначальное единство с Творцом, которому они тождественны по своей природе, тождественны по своей сущности. Они такие же, в общем-то, нетварные и божественные, как и сам Отец или Монада, первоначало, первосущее, к которому возвращаются эоны. Здесь вся человеческая история, жизнь церкви рассматривается сквозь призму вот этого почти природного процесса отпадения и возвращения. Мысль Бердяева тоже эту цикличность знает. Творчество – это порыв, порыв который, правда, изначальное творческое задание человека, даже не человека, а вот этого ничто, в котором коренится и потенциально пребывает человек как личность и его свобода, как некоторые, в общем-то, неразличимые реальности, объективируются, да, вот эту объективацию Бердяев понимает и описывает по-разному, часто как грехопадение человека, как присущее Богу, божественному бытию, как реальности, тотально объективирующий мир. То есть человек в каком-то смысле выступает у Бердяева с его вот этой свободой, свободой, которая неотделима от этого небытия изначального. Бог мыслится как нечто, отчасти препятствующее выражению этого изначального ничто. И здесь Бердяев во многом действительно демонизирует Бога. Это черта его творчества, которая, безусловно, выводит его за рамки христианского мировоззрения, мироощущения. Она действительно восходит к этим гностическим образцам, где есть Отец, а есть Господь. Отец – инициатор всего существующего, а Господь, Господин – это другой Бог, злой Бог, который управляет миром. А всякая власть – это, как прямо по Бердяеву, это насилие, узы, разрушение этой изначальной свободы. И, соответственно, вот этот злой бог, он заключает, скажем, свободный человеческий дух, божественный, нетварный, в узы тела, и человек страждет и страдает в этих узах, и чает освобождение и возвращение, минуя этого злого демиурга, злого творца, в первоначальное единство с Отцом. Мысль очень близка, свойственна Бердяеву. Он постепенно в этот гностицизм, как и вот в такой мистицизм немецкого типа, постепенно как бы сваливается. Вот эти реакции или рудименты этих учений постоянно воспроизводятся в разных книгах Бердяева, что показывает его безусловную близость именно этой традиции в большей степени, чем, скажем, традиции православного и вообще христианского мировоззрения, мироощущения. Действительно, Бердяев с его пафосом свободы оказывается близок именно к этой традиции. Притом свобода ведь по Бердяеву несет в себе вот какое-то очень вполне неразрешимое противоречие, которое заключается в том, что ведь свобода – это всегда свобода кого-то. Не может быть свобода никого. А у Бердяева свобода есть состояние этого небытия, ничто. Соответственно, теряется сам субъект разговора. А о чем идет речь? Если свобода равно ничто, то о чем же здесь можно сказать? Действительно, здесь Бердяев, казалось бы, выстраивая какую-то антологию, то есть пытаясь определить некоторую изначальность свободы, приходит вообще к отрицанию практически всего, что есть. Это как бы такая антология, казалось бы, такая заявка должна следовать, исходя из основных вот таких принципов бердяевской мысли – личность, свобода, творчество. Но чем дальше Бердяев заходит в оправдание всех этих трех своих основных экзистенциалов, тем они лишаются какого бы то ни было основания, они лишаются бытия. Свобода оказывается чем-то безбытным. Она безначальна, бесконечна, она абсолютно ничем не определена, и эта совершенная ее неопределенность лишает возможности вообще нечто о ней высказать. Хотя это вот ее, так сказать, несказанность ведь имеет в себе и вот такой отрицательный элемент. Это несказанность и неопределенность, которая как бы бунтует против всякой определенности. Она всякую определенность склонна разрушить, отрицать ее. И здесь действительно это какая-то люциферическая свобода, свобода отрицания, свобода против, свобода от. Вот эта свобода от, она для Бердяева оказывается и изначальней, и важнее свободы для. Хотя он никогда не отрицает необходимость вот этой творческой, устроительной свободы, свободы в рамках бытия, свободы как сотрудничества, сотворчества Богу, Творцу, и тем самым свободы как преодоление, в конце концов, греха, греховной расколотости мира. Но все-таки какой-то неумолимый рок ведет Бердяева вот все-таки к этой свободе отрицания. Бердяев здесь, опять же, такой двойственной позиции придерживается. Его мысль – это мысль-реакция. Там, где Бердяев видит со стороны разных инстанций нарушение этой суверенности свободы, он достаточно четко и ясно высказывается, почему свобода есть нечто совершенно неотъемлемое от человеческого существа. В частности, вот его статьи и книги, посвященные большевистской революции в России, они очень точны, они очень глубоки. Квалификации, которые дает Бердяев произошедшему в России, всегда точны, и их значимость, пожалуй, никто не станет отрицать. Его книги по большевизму. Мало того, ведь Бердяев задолго до революции в России очень четко диагностировал то, что в России произойдет. В частности, еще в «Вехах», потом в последующих его статьях и книгах, выпущенных уже после революции 5-го года, он вполне, например, точно предсказывал, что если в России произойдет революция, в ней победят большевики, к власти придут большевики. Бердяев, например, автор, видимо, автор такого вот слова, как тоталитаризм по отношению и к большевистскому строю в России, и к нацистскому в Германии. Вот этот тоталитаризм всегда был объектом острой критики Бердяева, и, безусловно, и советский строй в его сталинских формах был для него в этом отношении неприемлем. Всякое социальное, политическое насилие было для Бердяева отвратительно. Это и понятно, если основа его вот этого философского творчества – это принцип свободы, тогда как все эти реальности, они, безусловно, реальности подавления. Но здесь Бердяев отчасти и выливал вместе с водой, вот этой грязной и даже более чем грязной, а вот отравленной какими-то вот этими миазмами 20 века и кровавой, выплескивал ребенка. А именно, вот, утверждая эту свободу, он разрушал и то, что могло быть оппонентом такого подавления человеческой личности, отрицал западную демократию, отрицал, в общем-то, право как необходимый регулятив социальной жизни, что право тоже человека ставит в состояние несвободы, он должен подчиняться закону. И Бердяев, конечно, не берет в голову, что, подчиняясь закону, человек здесь обретает свободу, а не теряет ее. Но все это Бердяев отрицал скопом. Мало того, даже само государство есть нечто изначально подавляющее и то, что, в общем-то, невозможно улучшить никакими реформами. Здесь он близок к Ницше, который назвал государство вот самым холодным из всех холодных чудовищ. Государство чудовищно, власть чудовищна, и единственный способ борьбы с ней – это отрицание ее, ее разрушение, порыв к запредельному человеческому состоянию, где творчество должно буквально сотворить новую жизнь, лишенную всего того, чем наполнена жизнь мира сего. Это новое небо и новая земля должны быть целью человеческого творчества. Это, безусловно, утопия. Бердяевская мысль утопична. Она действительно близка, например, к искусству XX века и искусству, связанному, с одной стороны, с острой реакцией, острой критикой предшествующей традиции. Искусство XX века как бы эту традицию разрушает, от нее дистанцируется в поисках каких-то новых, еще не бывших форм. Вот здесь действительно этот принцип новизны, принцип оригинальности, принцип отрицания традиции стал чуть ли не центральной темой творчества, не центральной как бы движущей силой творческого акта. Это все Бердяеву было близко еще в начале XX века. Это он формулировал много раз в разных своих книгах. Хотя, встретившись, например, с реальностью современного искусства, у него есть, например, статья «Пикассо», Бердяев, в общем-то, как бы пошел на попятную. Его это новое искусство не привлекло, оно вызвало очень такую отрицательную и даже брезгливую реакцию. А еще раньше вот он высказался подобным образом о русских символистах, как бы эту традицию начавших в начале XX века. Действительно, вот такая двойственность Бердяева, максимум его вот такого теоретического революционизма и, в общем-то, неспособность и невозможность и нежелание принять того, что из этого революционизма, в общем-то, естественно следует, потому что революция и была тем, что претендовала на сотворение, просто на изменение каких-то отдельных форм социальной жизни человека, а на изменение вообще всего бытия, не просто накормить голодного и страждущего, а изменить человека так, чтобы он уже, скажем, был лишен каких-то пороков или слабостей, свойственных прошлому. Утопизм Бердяева совпадал с тем тоталитаризмом режимов XX века, которым это название было адресовано. И Бердяев смотрел на эту реальность и, с одной стороны, ужасался, с другой, не видел ее. На протяжении уже 30-40-х годов Бердяев, как ни странно, от своего революционизма не отошел. Вплоть до своей смерти он был приверженцем вот этой своей старой заветной идеи. Конечно же, он смотрел и на советский строй из прекрасного далека, и на более кратковременный фашистский тоже из относительной безопасности и свободы, которая как раз и была обеспечена вот этим западным демократическим обществом, но был как бы не свободен от тех ядов, которые вот этот тоталитаризм в себе содержал. Певец свободы, мыслитель свободы был порабощен в чем-то внутренне тоталитаризмом. Тоталитарна может быть и свобода, как ее формулирует Бердяев, именно потому что небытие, к которому свобода восходит, нечто неопределенное, нечто неясное, что может быть чревато злом, разрушением. За этим небытием, как оно присутствует в мысли Бердяева, стоит не ангельский, а бесовский лик. Его и не смог распознать Бердяев, полагая, что свобода, укорененная в ничто, есть, безусловно, нечто положительное, неспособное породить из себя вот такое радикальное зло, тогда как радикальное зло и вообще зло – это свойство бытия, а не небытия. Такие парадоксы были свойственны Николаю Бердяеву. Его мысль, безусловно, очень многообразна, она не лишена своих сильных сторон, она не лишена глубины. Мало того, мы ведь, обращаясь к русской философии, философии вообще, даже обращаясь к темам богословским, так или иначе говорим на языке, если не прямо Бердяева, то вообще традиции, где Бердяев играет не последнюю роль. Собственно, это касается многих развлечений, без которых мы не можем обходиться, даже когда обращаемся к богословию, не говоря уже о философии. Ну вот, например, развлечение личности и индивидуальности. Оно очень характерно для Бердяева. О нем будет писать Владимир Николаевич Лоский в своем богословском очерке, небольшой статье о богословии человеческой личности. Что такое есть личность в рамках православного богословия? Вот он разделение это будет там воспроизводить, говоря о каких-то уже не столько свойственных Бердяеву, сколько важных для Владимира Лоского моментах этой темы. Или, например, вот это развлечение свободы от и свободы для. Оно тоже станет совершенно необходимым для любого рассуждения о свободе после Бердяева, скажем, в 20-м, в начале 21 века. Все это, безусловно, делает Бердяева мыслителем, на котором очень важная функция в рамках русской религиозной философии, вообще русской философии. Он составляет некоторый фон, какой-то питательный субстрат, на котором может что-то возникнуть, к которому мы необходимо должны возвращаться для того, чтобы что-то сформулировать важное и нужное нам уже в перспективе тех проблем, которые стоят перед нами. Творчество Николая Бердяева оказывается так или иначе ценно и важно для нас. Наша передача подошла к концу. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго.